Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в прямом эфире подводный охотник и путешественник из города Иркутск Андрей Жубрин. Поводом для сегодняшней нашей виртуальной встречи с Андреем послужил успешный сезон подводной охоты на Бали, на Лимбангане, точнее говоря, который Андрей провел уже в этом году. Сейчас мы постараемся разузнать все секреты и наработки и услышать рассказ Андрея об этом увлекательном событии в его жизни. Андрей, привет!
Да, привет, Александр, и всем привет!
Привет! Рад, что ты пришел к нам в виртуальную студию. Очень ждал этой встречи, скажу честно. Расскажу предысторию. Мы с тобой практически одновременно были в Индонезии, только ты был на Лимбангане, а я с ребятами из Грузии и с ребятами из России, мы были на Амбоне, а потом на Банданере. Угу. И все это время. Мы безуспешно гонялись за тунцами, так ни один из нас и не подстрелил тунцах, хотя мы их видели, и у ребят были даже шансы их взять, но для нас это было недостижимой мечтой. И все это время мы в Фейсбуке видели, как ты выкладываешь фотографии с превосходными трофеями. Ну, практически, не скажу каждый день, но через день точно. И мы думали все это время, блин, надо было нам поехать с Андреем. Был бы у нас в команде человек, который провел бы нам вот мастер-класс по тунцам, объяснил, как их стреляют, что надо делать, что мы делаем не так. И я тогда еще думаю, ну, вернусь. Обязательно попрошу Андрея, чтобы он рассказал об этой своей поездке, и мы заодно сравним наши впечатления от Индонезии. Ну, для тебя это уже не первый раз далеко, а вот для меня, допустим, первый. И мне очень интересно пообщаться с тобой именно уже после моего опыта охоты в индонезийских водах, чтобы мы могли с тобой говорить на понятном друг другу языке.
Да-да, хорошо, Саша.
Вот, ну, собственно говоря, первый вопрос такой. Расскажи вкратце об том, в какой период ты поехал в этот раз на Лимбанган, ну и задумку вот крайней твоей поездки.
Ну, вообще-то, по большому счету, не так все радужно, как вот ты говоришь, что там прямо такая она успешная. У меня вообще двоякое такое по поездке сложилось чувство. Вообще, если честно, рыбы было очень мало. Очень мало. И ту, которую я видел, просто посчастливилось мне взять. Вот. Все, что я видел, я взял. Больше я ничего не видел. Вот. То есть вот так получилось. С одной стороны, результативно, да, каждый выстрел рыба. С другой стороны, ну, ее так мало было, что ну, плеваться хотелось. Прямо столько сил потрачено, а рыбы совсем чуть-чуть. Особенно те места, вот я сравниваю с прошлой поездкой ноябрь месяц, да, когда вот, ну, действительно много рыбы было, много трофеев было. Вот и Андрей Шмакин тогда вот тоже интервью давал, сказал, что ну, действительно там столько тунцов он видел, там посчастливилось увидеть. Ну, другое дело, там взять, можете, не так легко было, но, по крайней мере, много видно было рыбы. А в эту поездку совсем рыбы очень немного. Вот. Значит, ездил я в марте месяце, в начале марта. Отчалил из родного дома, вот, приехал на Лимбанган, сходил там, сначала по традиции, значит, два дня провел в Денпасаре, переехал на Лимбанган, вот, на одну охоту сходил и посмотрел, я пошел именно туда, где в прошлый раз я в прошлую поездку ноябрьскую брал тунцов. В этот раз потратил один день, не было рыбы. Второй день в этом месте не было. На третий день случился этот известный Silent Day, да? Это праздник глубоко религиозный, там, уходящий далеко в религию, который балийцы чтут. И не просто чтут, а под этот праздник даже у них специально создается служба, даже ее называют полицией, которая соблюдает все там таинства, все обряды и так далее. Ну и самое главное, чтобы людей не было нигде, ни на улице, ни на пляже, никакой техники не работало. То есть каждая семья, каждый болеец просто обязан сидеть дома в этот день, не пускать злых духов в дом. То есть это все так сложилось исторически, они к этому очень готовятся, очень ждут. Вот. Ну, я как бы, я не первый там Silent Day этот проводил, вот. А вот этот, который 9 или 10 вот марта состоялся, он был самый строгий. То есть это тот, который раз в году, и к нему отношение такое самое серьезное было. То есть я в Silent Day до этого умудрялся в другие дни. Они там, по-моему, несколько раз в год. И даже на Нусапениду ездить, на Батуаба, на лодке. Рано утром выезжаешь и огибаешь там остров. Возвращаешься потихонечку, и вроде бы такого строгого ничего нет. Вот. А этот день настолько строгий был, что я к нему как-то не очень так серьезно так приготовился. Вот, запасов еды не сделал. Ну, хорошо, там у меня что-то я там из дома брал. Вот, а тут магазины все закрыты. Связь вся отключена. То есть, да, ты сидишь, так, плюс отключен был свет на острове.
Ого.
Вот, соответственно, сотовые не работали, вышки, да, я не знаю, как там... с холодильными установками, там все-таки магазины, кафе там и так далее. Вот. Но, видимо, в автономном там режиме есть какие-то устройства, подключают какие-нибудь генераторы и так далее. Вот. И я весь день вот этот провел, ну, волком хотелось просто выйти. Я весь день провел в жарком, душном номере. После того, как меня изгнали с пляжа, вот эта полиция. Значит, я рано утром где-то в часов в 6 ушел, думаю, дай-ка я позагораю сейчас, где-то часиков до 9 поваляюсь. Вышел, никого на улице нет, тишина полная, только птички поют. И на пляже расположился, думаю, отдохну, ладно, там, ну, Silent Day, да Silent Day, кому я здесь мешаю? Никого не нервирую. Вот, тут какой-то, видимо...
Ревностный какой-то.
Да, появился товарищ, значит, посмотрел, подошел мне, говорит, у нас так-то и так-то. Я говорю, окей, я здесь потихонечку, на песочке, никому ведь не мешаю. Все пучком, все молчком. Вот. Он говорит, окей. Вот. Через полчаса тут целая дружина ко мне пришла. В таких в черных одеждах, с повязками, с красными, подошли, ну, очень вежливо, но очень требовательно. Так
ну, побоялись, что ты разгневаешь духов вдруг, мало ли.
Да, сэр, так и так, вам нельзя здесь находиться, пожалуйста, покиньте пляж, и где вы живете, спросили, вот идите там, сядьте, пожалуйста. Ну, я понял серьезность намерений ребят такие. Они действительно очень серьезные такие. Вот. Я говорю, ну ладно, хорошо, пацаны, пошел. Пошел, и весь день пришлось там пробыть до вечера. И только где-то 18 часов можно было что-то услышать. Он где-то продолжается там Ну, не знаю, он вообще до следующего дня, до следующей ночи продолжается, но небольшие движения там начинаются к вечеру. То есть вроде бы как уже немного можно там что-то делать на этом острове. Ну, потом все кафе, все магазины закрыты, но, слава богу, у меня говорю, что там маленько продуктов было и питание было. Но, тем не менее, я вечером пошел где-то в часов 7, уже темнеть начало, кафешку, думаю, найду какую-нибудь. Кафешки все закрыты, вот. И тут с одного резорта выходит там хозяин индонезиец, говорит: «А вы куда?» Ну, я говорю: «Да вот, прогуляюсь по улице, да, кафешку там какую-нибудь». Он говорит: «Заходите ко мне, у меня, говорит, тут шведский стол, я всех угощаю, вот, это, посвященное как бы этому дню религиозному, и не надо вам никуда не идти, тут свободный вход, и свободно можете покушать, никакой оплаты не надо». Я пришел, там такой великолепный стол, а он для своих гостей, для своих клиентов резорта накрыл, там свечки горят, света нет, свечи, очень такая уютная обстановочка. Он, ну, только, говорит, пиво нельзя, говорит. Вот. Остальное, говорит, пожалуйста. Вот. Ну, я так хорошо поужинал, пообещал, что ему рыбку принесу. Вот, это на том и расстались. То есть я с таким чувством благодарности к нему. Надо же, он так на улице в темноте выловил иностранцев, накормил, отпустил с миром, с добрыми словами. Вот. Ну, вот это у меня такой один день такой был. Ну, а потом уже начались охотничьи будни. Вот. Я по результату первых двух дней понял, что ситуация маленько сменилась по сравнению с прошлой поездкой, и решил уже обныривать те точки, которые я знаю. Вот. Следующая охота у меня состоялась. Я уже пошел уже не на Нуса Пениду, не вдоль Нуса Пениды, а вдоль Лимбангана проныривать. Точки тоже ничего нет. Вода очень теплая, в районе 30 градусов. Вот. Нигде даже холодных не было течений, как вот в ноябре месяце. Видимость тоже не очень, ну, вода теплая, соответственно, и нет такого прозрака там.
Ну, сколько, ну, и примерно прозрак был?
Ну, где-то от 10 до, ну, самое лучшее, может быть, метров 20 местами вот так встречалось.
Блин, слушай, я вообще поражаюсь разницей между тем, что ты вот описываешь, и тем, что мы видели на Амбоне и Банданейре. Конечно, там прозрачность была просто как космическая какая-то.
Да, я представляю, ощущение в такой, в чистой воде нырять, конечно, это...
Да, там, причем это она не менялась даже тогда, когда было волнение на море. Не менялась прозрачность. Ну, собственно, ей особенно и не было как бы предпосылок для того, чтобы она менялась, потому что там, ну, просто коралл, вулканический этот остров, торчащий там посреди океана, и там особо и взвеси-то никакой нет, чтобы ее можно было волнами сбаламутить.
Угу. Ну вот я ваши фотографии посмотрел, Александр, которые вы там выкладывали. Ну, конечно, видно, какая прозрачность природа, ну вот все фотографии, которые выкладывали там и в Фейсбуке, и на Водолаз Радио, на сайте, мне очень понравилось, мне прямо тянуло туда, к вам.
Чего ж не приехал?
Ну, а ты видишь, вот так вот запланировано уж было туда-обратно загонять, но ничего.
Ты бы нам сильно помог.
Да, я отметку там для себя поставил, думаю, надо потом как-то информации побольше получить от тебя, да, съездить в эти места. Я, в общем-то, давно об этом думал, и об Амбоне, и Банданейре. Вот, но, видимо, соберусь, потому что я уже сюда, не знаю, на Лемпанган, на Бали езжу, ну, наверное, с десяток раз, что-то в этом районе. Вот, вроде бы все знаешь, и все равно надоедает, на одном месте надоедает. Вот, конечно, дурная привычка, вот, когда ты уже знаешь. Вот где остановиться, где рыба, да, где лодка, это хорошо, но это как якорем висит вот на ноге и все. А чтобы предпринять какой-нибудь следующий рывок, вот не хватает мужества. Но думаю, может быть, в ближайшее время как-нибудь соберусь и ваши места туда
Нет,
сгоню.
ты пойми меня правильно. Я не пытаюсь сейчас тебе тут объяснить, что ты в каком-то плохом месте нырял, потому что тебе-то, в отличие от нас, как раз есть чем похвастаться. Мы там настреляли, конечно, рыбы, но тунца, я повторюсь, из нас никто не взял. Хотя это было главной целью и главной мечтой всех абсолютно поголовно участников нашей экспедиции. Всем просто бредили все этими тунцами. И представь, никто не смог, хотя стреляли,
И видели?
выходили, да, и видели, были ситуации, но на самом деле их было мало, потому что, видимо, неподходящий сезон был, и в том же, вероятно, причина того, о чем ты сейчас тоже сказал, что ты говоришь, рыбы было мало, очень мало, и ты взял всю ту рыбу, что видел, ту и взял. Вот, собственно говоря, мысль у нас тоже такая была. Потому что вода была слишком теплая, а тунцы, насколько я понимаю, им нужно все-таки немножко более холодная вода им нужна, и ну или хотя бы какие-то перепады температуры.
Да, и да, или слои такие, когда
Слои, да. Все
особенно когда
равно.
слоится, мне нравится, когда слоится вверху тепло, внизу холодно, а если еще слой мутной воды и слой нижней чистой воды, вот это тоже очень интересно для тунца такое. Перепады такие и визуальные, и температурные. Как раз самое. А в этот раз, ну, просто теплое, там, даже до 32 доходило. Вот.
Ну вот, видимо, в этом. Но
Видимо, да, в этом есть.
все-таки они были. Все-таки ты их все-таки взял. Ну давай, расскажи о том, как ты взял свои трофеи. Прямо каждый случай отдельно. Очень интересно. Желательно со всеми подробностями. А
Ну, вот
потом уже обсудим.
одну из рыб GT я взял там, не помню, там 23-24 килограмма, что-то уж сейчас не помню. Его взял на Лембангане. То есть, когда я перестал здесь вдоль Нуса Пениды нырять, я перешел на Лембанган. Там есть такое место, Секрет Бэй называется. И там небольшая скала с большим течением, она так немного выступает. Очень быстро проносит, там тоже буквально в самом месте, где только может появиться рыба, только один возможен нырок на этом течении. Вот. И ты вот так выходишь заранее, метров за 300, нацеливаешься на эту скалу, вот, нацеливаешься, там где-то метров 50 остается, ну, в зависимости от течения, когда 50, когда поменьше. Вот, ты делаешь хороший, глубокий, а там где-то надо, ну, не меньше 15 нырнуть. Лучше, если в районе 20 и чуть-чуть меньше. Потому что до этого в ноябре там несколько тунцов именно вот в этом месте, именно вот на этой глубине, именно вот с такой тактикой брал. Вот. Ну, и тут перешел один нырок, другой на этом месте. Нет рыбы. На третий нырок на меня выходит джитишка вот это. Вот. Очень любопытная, но знаете, как она иногда выходит? Она прямо в лобовую идет тебе. Прямо увидела, настолько она заинтересовалась тобой, или там ластами, или костюмчик справненько так хорошо сидит на тебе, не знаю. Ну, прямо вот со всех ног ко мне подходит вот так вот, не знаю, метра 3-4. Вот, посмотрел, начинает разворачиваться, ну, Тут уже инстинкты охотничьи срабатывают. Тут пришлось выстрелить. Вот.
Ты вышел, ты в этот момент был как, в толще воды ты двигался или ты в залежке лежал?
Нет, там в залежке невозможно, потому тебя течением несет. Тебя сильно несет
То есть
течением.
ты ныряешь там, где нет еще дна, да, и тебя выносит на скалу, на банку или нет?
Я ныряю, где дна вообще не видно. Там не банка, там просто выступ скальный. И тебе надо от этого скального выступа где-то метров 20
А, скальный
взять в
выступ
океан, чтобы
берега, да?
да, чтобы пройти там над этим, над козырьком таким донным, где обрывается и уходит глубина. Это как раз то место, где я в прошлом году, у меня тунец ушел с линем, с двумя буями. Вот именно в том месте ушел. Вот. И таким образом ты в движении, тебя тихонечко несет со стороны океана, со стороны середины пролива появляется этот GT, и он на тебя идет, ты тихонечко разворачиваешься. Ну, достаточно легко я его взял. Вот, то есть не было никаких ни интриг, ничего. То есть очень, очень классический. Я, кстати, сколько раз замечал, иногда вот он очень себя ведет, боится, издалека он начинает ноги делать. Вот. Иногда, озираясь, бочком-бочком тихонько подходит, а тут прямо вот так вот в лобовую к тебе, прямо в глаза хотел, видимо, мне заглянуть. Подходит, ну, конечно, с такой дистанции, в таких условиях очень легко было взять. Самое главное, надо было взять его так, чтобы поменьше трепыхался, потому что здесь камни, если он метров 50-100 вниз в сторону уйдет и уйдет вниз, то сразу он запутается. Вот.
Но
Ну и
тянуть такого, мне кажется, пока он сам из сил не выбьется, бесполезно, такого монстра.
да, надо ждать. Мне пришлось немного подтягивать самому. Он стремился вниз, уйти вниз камнем. Камни большие, разной конфигурации, то есть там зацепиться очень легко было. Я потихонечку подтягивал. Сверху он вниз, я вверх. Вот, и потихоньку я его утомлял, утомлял, утомлял. Ну, вот, утомил. Залез в лодку уже и вытащил его. Вот. Где-то стрелял его в районе там 18, может, метров, вот такая глубина была.
Ну, то есть ты, когда его увидел, ты находился как по отношению ко дну и к рельефу? Или ты вообще в толще воды был?
Так, ну это примерно где-то середина. В том месте, если брать где-то там за 30, глубина уходит.
То есть
Вот.
там до дна еще было метров 12 где-то, да?
Да, там еще до
Ну,
дна
дно было
было.
видно, да?
Да, конечно.
А вот этот выступ скальный, он от тебя находился на каком расстоянии?
Скальный выступ где-то метров 20, может,
То есть ты
25.
его
Но
тоже видел? А, или
да,
не видел?
но его очень быстро проходишь. То есть на этом, там, где выступ, там как раз самое сильное течение. То есть там, когда ты ныряешь там на каком-то расстоянии до этого места, ты еще потихонечку идешь, а как к скале вот это подходит,
Тебя начинает нести уже
там
конкретно, да?
нести очень сильно, как в реке начинает. Вот.
Слушай, вот мы, кстати, очень много друг с другом общались, советовались, консультировались, проводили каждый день такие инструктажи и планерки в целях безопасности. Нагоняли такую паранойю постоянно, ну, в общем, я считаю, не зря. Именно в связи с течениями, и особенно с нисходящими течениями. Очень не хотелось, чтобы с кем-то из нас случилось какое-нибудь нехорошее происшествие. И поэтому эту паранойю мы довели уже до такого приличного уровня. И при малейшем намеке там на какое-то сильное течение мы, ну, там двойной был контроль и зачастую, возможно, перестраховывались.
И это очень правильно.
Ты сейчас говоришь, что ты на очень сильном течении, ты нырял на 18 метров и, ну, и на течении проходил это место. А если бы тебя вниз потянуло, не было такого, кстати?
Так, ну, тут надо сказать, что вот именно в этом месте рельеф дна такой и течения такие, что здесь вниз не тянет.
А там вот, нет да, перепадов, да?
А
никаких?
Вот, да, вот, секундочку, где-то метров за 300 до этой скалы, там очень такое интересное место есть, там бухта большая, вот, и вдоль береговой линии такой сильный обрыв идет, что, ну, я как бы об этом месте я уже несколько лет знаю, и меня там много раз уносило вниз, вот. И в одну из заход как раз, вот, что касается нисходящего, вот у меня как-то не получается. Я обязательно там в каждую охоту, да, попадаю в нисходящее. Вот. А тут очень сильные течения как-то были. Это, по-моему, где-то уже за 3-4 дня до отъезда я там проныривал эти места. Были очень сильные течения, и поэтому мне приходилось вверх от этой скалы уходить на значительное расстояние. Я несколько делал нырков, потом подходил к этой к скале, выбирал траекторию, набирался воздуха и нырял. Вот. Потом после этого меня лодочник забирает вниз по течению, опять поднимает наверх, и я нырял. Вот. Было сильное течение, и меня один раз, это уже крайний, по-моему, нырок был в эту охоту, то есть я очень хорошо разнырялся, легкий, в хорошем состоянии физически. Вот. Я думаю, дай-ка я сейчас нырну хорошо, глубоко. И вот до этой бухточки, там, где я знаю, там, где очень сильно нисходящая, там стена, скальная такая стена. Вот. Я делаю нырок хороший и дохожу там на 25 метрах до самого почти дна. Меня несет вдоль этого дна. И где-то метров через 30-40 я чувствую, так это сверху меня придавливает, я начинаю вверх грести. Думаю, ну все, хватит. Начинаю вверх грести и почувствовал, что сверху поток увеличивается. То есть я как раз в эту струю начал попадать. Я сначала пытался вместе с ружьем, только одними ногами работать. Понял, что никакого эффекта от этого нет. Я бросил ружье, то есть ружье вместе с линем, своей жизнью начал жить, а я руками начал помогать. Вот и с руками хорошо так это вышел, хорошо поработал, хорошо вышел. Не скажу, что я там задыхался, что слишком такое это было страшно. Просто я говорю, что уже я хорошо разнырялся, в хорошей форме был, и поэтому я, чувствуя сильное сопротивление, все равно я так хорошо вышел. И, вот. Да, то есть, если бы я на дне бы пересидел бы, да, лишнее там сколько-то секунд бы затратил бы, то, конечно, очень трудно пришлось бы. А тут я все хорошо, все в тонусе было. Но такое сильное сопротивление я, по-моему, испытал один раз только, когда один раз тоже под струю там сильнее попал, нисходящего.
На Батуаба там это дело частенько, да, случается?
Бывает, попадает там частенько.
Слушай, ну, видимо, очень важно изучать карты морские, да, и смотреть, есть ли перепады глубин в том месте, где ты собираешься нырять. Если они есть, то, скорее всего, там будет нисходящее течение.
Думаю, бесполезно.
Бесполезно? Почему?
Да. А, ну как, сегодня течение такое, завтра такое. Сегодня ты ныряешь здесь прекрасно, вот, на завтра приходит сильное течение. И там ситуация совсем меняется. А вот что касается Индонезии, Лембанган, Нуса Пенида, ну там меняется через 20-30 минут,
Да,
меняется
это везде.
в противоположную всю
Да,
сторону.
да, да. Там я имею в виду именно риск появления нисходящих течений, не вообще течений, а именно
А,
нисходящих.
нет, это там просто надо места знать. Я вот, допустим, вдоль Лембангана и вдоль Нуса Пениды, я в те места, где я охочусь, я эти места знаю. Просто на своей шкуре уже испытал. Я знаю, что где возможно, где какая стенка
А почему
и
ты
где
думаешь,
тебя.
что по карте нельзя посмотреть? Ну и
Ну, не знаю,
предположить.
может, потому что я в карты не заглядываю. Ну, да,
На
как бы.
Avionics есть же такой сайт, там
Я
совершенно
знаю, знаю, знаю,
свободно
Александр,
можно
это.
посмотреть. Вот надо, может, выбрать время, доглянуть, посмотри вот эти места, и, возможно, ты сможешь какие-то выводы сделать на будущее, что не всегда обязательно проныривать все эти места, можно предположить. По крайней мере, предположить, исходя из карт. Ну, лишнее.
Нет, что касается те места, где я ныряю, там опасные места, я знаю их.
Нет, если исследовать новые места, я имею.
Если новое, да, это может, да,
Конечно,
это
ты
совсем
там
другое дело.
пронырял, ты уже там все знаешь. Ну хорошо, давай про остальные трофеи. Тоже по порядку. И желательно поподробнее.
Да, ну что касается, там у меня уже тунцы пошли, там, по-моему, трех. Да, я трех тунцов взял. Они за 20 килограмм. Одна охота такая, я считаю, вообще успешная была.
Когда ты двух взял, да, вот там на
Да,
фотографии.
я двух взял. Брал я уже место называется. Это, знаете, вот скала торчит между Батуаба и, если брать там и Лембанганом, ехать где-то на середине, оно в виде кольца. Вот. Называют это место Тарбаген, потом Ринг называют, еще какие-то там названия, много у этого названия. Вот стоит в океане вот эта скала, часто там фотографируется вокруг этой скалы. Ну и тут место, в общем-то, такое, где рыбка появляется порой. Я в это место тоже несколько лет туда езжу, когда вижу, что рыбы нет на Лембангане или там в проливе между Лембанганом и Нусапенидой, то есть Чининганом и Нусапенидой. Что-то привык я, все Лембанган, Чининганом и Нусапенидой. Вот. Я езжу туда, это где-то от Лембангана по времени, ну, на лодке с 40-сильным мотором, там, минут 35, может быть, 40. Вот. Если течение там позволяет, если не очень сильное течение, такое среднее, вот, выбираешь позицию, выбираешь место, я знаю там, как тоже располагается дон, в каком месте там надо проходить, и я всегда стараюсь по этой траектории всегда пройти. Задача там такая, выйти вверх по течению где-то метров 400, сделать нырок в зависимости тоже от течения, от силы течения, сделать один нырок. На первом нырке, возможно, Rainbow Runner появятся, там у них место, они пасутся достаточно часто, появляются. Вот. Если Rainbow Runner и есть, и если их много, то не исключено, что уже там точка самая такая ниже по течению, куда следует делать второй нырок, не исключено, там уже пелагик появится. Потому что Rainbow Runner – это предвестник появления других, более серьезных рыб. Вот. И насколько больше будет Rainbow Runner крутиться, и насколько они крупные, значит, и больше там
другой рыбы будет, более серьезной. Вот делаешь один нырок такой тренировочный, и потом уже делаешь контрольный в том месте, не доходя от скалы, где-то метров за 100 с левой стороны, если по течению так смотреть, делаешь второй. Такая, уйти тоже метров на 20 уйти, и как можно больше пройти вот так вот параллельно этой скале. Вот. И где-то можно выныривать, где-то уже на половине вот этой скалы можно уже выныривать, потому что дальше там уже там рыбы вряд ли
и тоже,
встретишь.
И тоже нужно проходить вот на какой-то приличной такой глубине и не над самым дном, а тоже как бы, чтобы и до дна было еще метров 10-12,
а,
да?
А там тоже, там небольшой козырек, вот я всегда стараюсь по краешку пройти козырька и обрыв там в глубину, вот. Потому что я часто наблюдал, что снизу, с глубины, с этой, может выйти какой-нибудь тунец там или еще какая-нибудь там GT, вот. Это, ну самое место, оно не очень широкое, оно не очень большое. Я говорю, что если метров 10 левее, ты уже, твой нырок уже бесполезен окажется. Если 10 правее, то тоже бесполезно. То есть надо точно упасть в определенное место и пройти вдоль вот этого точки.
Вдоль вот. Козырька?
Да.
А козырек на какой глубине?
Это метров 20.
Козырек на глубине 20 метров. И ты проходишь, да, прямо как бы.
Прямо над ним, да. Иногда маленько левее от него, чуть глубже. Чуть глубже. Иногда вдоль него прямо вот так вот. Тело развернуто с ружьем в глубину. То есть маленько как бы боком.
Угу. То есть ты как бы над этим козырьком проходишь, получается.
Да. Ага. Вот это место, я считаю, там самое такое.
Просто вот где мы ныряли, я вот вспоминаю, там очень во многих местах, особенно на Банда-Нейре, были вот такие места, где рельеф обрывался вот таким вот козырьком на глубине где-то метров 10-13. И дальше козырек просто стеной обрывался в глубину. Вот. Мы ныряли по самому краю, а возможно, и все время вот еще такая мысль была, что может быть нужно отойти чуть-чуть в сторону моря и как-то проходить по над этим козырьком только со стороны моря.
Чуть-чуть можно пройти, да, чуть-чуть поднырнуть можно. Но, на мой взгляд, это перспективные вот эти перепады глубин. Вот. Это такие перспективные точки. Вот. Ну, что касается рыбы. Опять же, обныриваю несколько нырков, делаю, меня подбирает лодочник. Опять мы поднимаемся вверх, опять нырки, опять лодочник. Вот такая челночная работа. Вот. Потихонечку исправилось течение. Очередной раз, когда я нырнул, меня не в сторону, то есть течение изменилось, и меня маленечко подтянуло прямо на скалу, то есть в то место, где разбиваются два течения. Вот. И поскольку течение маленько ослабло, я на ластах прямо здесь остановился перед скалой. На ластах ухожу метров на 50, делаю нырок. Вижу там много там коралловой рыбы, вот, рыба активная, рыбы много. Но такое чувство, что не может она одна вот здесь ходить, должен кто-то появиться. Вот. Меня опять подносит к скале, я ухожу обратно в точку нырка, опять 100 метров отхожу, опять ныряю, лодочник со стороны слабло, и меня носит ни в левую, ни в правую сторону. Я как-то стараюсь подрабатывать ластами, оставаться в одном месте. Вот, поскольку еще неизвестно, сколько сил у тебя уходит там, или пройти, потом залезть в лодку, силы потратить, или другое дело, просто на ластах маленько повыше пройти, когда, ну, позволяй, если... Ну, вот на ластах остановился, начал там маневрировать, вот, не давая себе, чтобы пронесло ни с левой, ни с правой стороной, а ныряя там где-то за 100 метров с той задачей, чтобы тебя течением к самой скале подтянуло. Вот. Говорю, что там рыба была всевозможная, коралловая, очень
ты
активная.
Ты имеешь в виду мелкую рыбу, да? Вот,
да,
которая
да,
мелкая.
Да, которая пелагика, да. Такое чувство появилось у меня, что где-то здесь что-то должно быть. И в один из нырков я где-то метров, наверное, 18, может, 20 нырнул, меня подносит к скале, и я прямо у скалы вижу тунец. Как-то вообще не свойственное такое место для тунца. То есть, ну, тунца можно встретить там с левой, там с стороны, где течение, а вот он здесь вот прямо в гуще вот этой рыбы, он как-то такой стоял, меня просто к нему подносило, он начал уходить, прямо от этой скалы начал уходить, я выстрелил, и все, его взял вот первого тунца. Ну, вот я говорю, метров 18, может, глубина была, вот, выстрел достаточно такой точный, то есть рыба не шуганулась, меня как-то не испугалась. Вот. Единственное, что сократило дистанция, это течение, которое меня подносило вот прямо к рыбе. Вот. Все вот это... Одна рыба была, и ну, в точности такая же зеркальная ситуация. Вот, в точности и такое же место, где-то все повторилось через часа полтора. Вот. Я нырял, и... И также в том же месте, да, появился вот этот тунец, на, я говорю, на несвойственном вот этом месте. Он вроде бы как там не должен быть.
Но он лакомился, вот, наверное, этой рыбкой.
Ну, может быть, лакомился, да.
А это в какое время дня было?
Время – это первая половина дня. Я, вообще у меня привычка такая – выходить в море в 6 часов утра. То есть я не люблю там ни после обеда, там, ни в 8, там, ни в 9 часов. Я не смотрю там ни на приливы, ни на отливы, ни на какие там показатели. Я просто в 6 часов утра выхожу. Я знаю, что в 6 часов утра океан более-менее спокойный, и он где-то не так большое там судоходство, да, там всяких лодок. Вот, а где-то в часов 10 там появляются лодки. Это если рядом здесь с Ченинганом и Нусапенидой. Вот. Дальние точки, ну, в любом случае, я, чтобы до них добраться, до той же самой, до Бату-Аба, лучше выходить рано-рано утром. Вода спокойная, нет волн. Вот, и очень так быстро можно добраться до нужного тебе места. Вот, с часов с 9, там, ну, после 8 начинают появляться обычно волны, качать тебя начинает, там, качка, укачивать и так далее, и так далее. Ранняя охота, ну, для меня это самое лучшее. И самое главное, потом весь день впереди для отдыха, для каких-нибудь там дел, там, и так далее.
Угу.
Ну, вот так
да.
Вот. Ага, а у вас, как, Александр, у вас какой режим? Вот вы охотитесь, когда вот ездили в Индонезию, вы в какое время выходили? Интересно?
Слушай, у нас не получалось никогда выходить утром, просто потому что угу. Наш лодочник, он в 5 утра уходил на рыбалку, на свои там места, а-а-а. По своим делам. Вот, и он возвращался где-то, ну, обычно в 12, в пол первого, вот так вот. И мы вот только чаще всего вот в такое время выходили, за исключением тех случаев, когда нам удавалось с ним договориться насчет там более ранних выходов. Но опять же, там у них договоренности все как бы не всегда выполняются, как ты знаешь. Ты можешь договориться в полной уверенности, что за тобой приедет лодка, выйти. Ну, мы, правда, на раннее утро мы не договаривались, мы обычно договаривались там часов на 10 утра. Вот. И ты приходишь, а лодочник, он передумал, допустим, и он решил все-таки на рыбалку на свою пойти. Ну, потому что у него достаточно успешная была эта рыбалка. Он ходил ловить рыбу к рыбоводческим платформам, которые стояли там в 5 километрах от берега. Фады или румпоны, знаешь, такие.
Да.
Вот он туда ходил ловить рыбу и частенько привозил тунца. Причем такого хорошего, килограмм на 30. Вот. А по местным меркам, да, у него, ну, ему гораздо выгоднее было, допустим, если выбор стоял между тем свозить нас на охоту и заработать, сколько там мы ему платили, 200 тысяч, по-моему, мы платили за короткий такой выход, вот если во второй половине дня, или если за целый день, где-то 400 тысяч мы ему платили рупий. Для него это невыгодно было, потому что за тунца он получал за такого около миллиона, насколько я понимаю. Вот. Поэтому он, естественно, всегда, когда можно было, делал выбор в пользу своей рыбалки. Ну, а потом еще, если получалось, еще и нас свозить. Ну, и чудесно. Мы, конечно, благодаря этому экономили. То есть мы платили, наверное, гораздо ниже, чем пришлось бы платить, бери мы другую лодку. Вот, ну, приходилось подстраиваться. Ну, с другой стороны, те места, на которых мы ныряли, вот на Амбоне, они находятся в 10 минутах хода от гостиницы, и одно, и второе.
Только в разные стороны. Ну, это тоже интересно, когда рядышком.
Да, поэтому как-то не критично это было, потому что мы успевали до вечера, ну, отлично наныряться, наохотиться, вот, и больше там все равно делать было нечего, абсолютно. Поэтому свободное время девать было некуда, и нас этот вариант устраивал. Вот, как-то так.
Угу. Так, Александр, а вот все я хотел спросить. Там условия, вот я имею в виду нисходящие волны, течения в тех местах. Насколько они серьезные, насколько...
Ты знаешь, там это течения задевает. Очень сильные. Вот мы ныряли в двух местах в основном. Одно место находилось... Ну, если ты карту смотрел, Амбон, это такой большой остров, он состоит из двух частей. Одна часть северная, она такая большая. Он напоминает голову кита с таким, с приоткрытым, с приопущенной такой нижней челюстью. Вот, то есть у него такая верхняя вот эта часть северная, такая массивная, внизу на юге находится бухта, это вот как рот такой, да, и нижняя челюсть, это вот эта нижняя, южная часть острова, где, собственно, мы и жили. И вот мы ездили нырять на оконечность вот этого мыса, да, за которым уже начинается бухта. Бухта очень большая, обширная, и на этом мысу постоянно были очень сильные течения. Частенько, когда течение шло со стороны бухты, то это выглядело как горная река, по которой несло мусор из города, вот из этой бухты, ящики какие-то, коробки, ветки, палки, там бревна, там проносится вот это все мимо тебя со страшной скоростью, и ты в этом всем пытаешься там нырять. Бывало, что течение было с другой стороны, но оно практически всегда на мысу присутствовало, за исключением там нескольких случаев, и всегда было очень сильным. Вот. Другое место было с нисходящим течением. Там, когда начинала тянуть текуха, как правило, в одном из мест со стороны моря шла струя вниз. Вот мы это сразу заметили. И вот, кстати, там я видел тунца, и там же, в этом же месте, стрелял тунца Александр Агдомлишвили, и у него он сошел. Если ты ролик этот видел, тунец сорвал наконечник у него с гарпуна и ушел.
У него были. Наконечник какой был? Не слип-тип, да, а такой флажок?
Нет, наконечник у него был накручивающийся. Вот в этом была его ошибка. То есть тунец, рыба массивная, видимо, в момент попадания или в момент рывка слишком большое усилие получилось вот на этой втулке, да, которая навинчивается на гарпун, и она просто сломалась. И поэтому у него он вытащил гарпун с резьбой просто, понимаешь, самого наконечника этого не было.
Угу.
Уплыл вместе с тунцом. Но это понятно, что такой наконечник не годится просто для такой охоты, потому что он ломается. Слишком большие нагрузки на него.
Угу.
То есть, так, если бы там просто хотя бы флажок был, то я думаю, шансы взять рыбу были очень большие. Практически стопроцентные.
Но есть тунец там?
Ходит. Ты знаешь, опять-таки было такое чувство, что мы приехали не совсем в то время, потому что буквально за некоторое время до нас приезжала Елена Трощенкова. Ты, возможно, слышал, у нас было с ней интервью про Амбон,
про ее поездку.
И если ты помнишь, она рассказывала, что ее возили вот как раз-таки на этот мыс, она там ныряла, и в один из дней она там всего-то была. Ну, не так долго, по-моему, неделю, что ли. То есть она практически сразу приехала и стрельнула рыбу. То есть не изучая там акватории, ничего не делая особо. Просто вот приехала на нужное место. Причем она рассказывала, что она ныряла. И она видела этих тунцов, они там плавали, прямо она говорит, в этом месте. И она по ним стреляла, не могла попасть. Стреляла, в конце концов, говорит, чуть ли не около часа она там ныряла, пыталась как-то на них выйти, понимаешь, а они все не уходили, их там много было. Вот. И мы, конечно, были, ну, как бы настроены на то, что вот мы сейчас приедем, начнем нырять, здесь кругом будут плавать тунцы стаями. Угу. Ну, естественно, что эти мечты не воплотились в жизнь, хотя мы сразу практически, вот с первого же дня мы видели крупных карангсов. Они выходили, мы по ним стреляли, но поскольку по разным причинам брать не удавалось. У кого-то не достреливало ружье до них из-за очень хорошей прозрачности. У меня, например, ружье было не отстреляно, я вообще его до поездки ни разу не использовал. Вот, у кого-то там другие причины. Ну, факт в том, что мы видели, но не брали рыбу, не могли взять. Потом начали уже потихоньку стрелять. Но тунцов не видели ни разу. И потом первый раз мы увидели тунца, ну точнее Александр Агдомлишвили увидел тунца только на Банданейре. Вот. И кстати, на Банданейре мы их тоже, вот, за исключением этого случая, по-моему, больше и не видели. То есть, видимо, все-таки, ну может быть, мы не совсем правильно действовали. Вот ты сейчас описываешь, как ты охотился, я тебе скажу, что мы не совсем так охотились. Во-первых, часть ребят по старинке, как бы по привычке черноморской, пыталась практиковать такую рифовую охоту, там они под кораллы там заглядывали, там залазили под скалы, пытались там залежки делать. Ну, я вот сплавлялся по течению вдоль вот этих козырьков, а может быть нужно было не вдоль самого козырька, а отойти, как ты говоришь, в сторону моря. Дальше вот, тоже такая мысль была, но я повторюсь, мы подстраховывались на случай нисходящего течения, и психологически как-то страшновато было отдаляться от рельефа, чтобы в случае чего хотя бы по рельефу выбраться наверх, понимаешь? Вот, а может быть, надо было отойти все-таки от рельефа и нырять. То есть, возможно, в этих же самых условиях более опытный человек все-таки увидел бы тунцов. Может быть, мы их неправильно искали. Вот. А я видел тунца тоже вот на Амбоне, вот на этом месте, на второй точке. Там было сильное течение. Там мыс такой выдающийся. И на краю этого мыса скала подводная с такой аркой. Вот. И за этой скалой со стороны моря резкий обрыв в глубину. И вот если выйти на эту скалу, или когда ты ее проныриваешь, допустим, если выйти на вот эту мористую сторону, то тебя там сразу начинает утапливать. Вот. И вот именно там-то и выходила рыба, понимаешь? Вот именно с той вот стороны она и выходила. Я там тоже как-то раз проныривал, день был вообще какой-то такой глухой, рыбы совершенно никакой не было, ни мелкой, ни крупной, ни рифовой, ничего не было. И уже под конец, на одном из крайних нырков, когда уже была мысль, что надо уже вылазить в лодку, я просто сплавлялся по на дном на глубине метров 15. И, знаешь, вот когда ничего нет, ты как-то впадаешь в какую-то задумчивость, в такую апатию, как-то концентрация пропадает. И вот уже на конце, в конце нырка я поворачиваю голову, вижу, идет тунец по на дном. Не знаю уж, какой он там был по величине, потому что трудно в таких условиях оценивать. Ну, я не скажу, что он какой-то гигантский там был. Не знаю, может, килограмм 20. Вот. Ну, он проходил так достаточно далеко от меня. Я попытался его преследовать, но, к сожалению, не догнал. И не стал стрелять, хотя, возможно, стрелять было можно. Но вот опять же, если бы был я в этот момент в более таком сконцентрированном состоянии, более готов к этой встрече, возможно, я бы все-таки стрельнул. Хотя бы попытал счастье. Вот. Ну, вот это, собственно, и все. Больше не было встреч с тунцами. А карангсов видели частенько, крупных. Ну, и вот Витек Виктор Ефименко стрельнул очень хорошего, на сколько, по-моему, 17 килограмм потянул GT. Ну, и видели мы их. Вот я стрелял тоже на этом же, кстати, месте, где видел тунца. Чуть ли не в первый день или во второй увидел большого карангса. Даже с поверхности, по-моему, его было видно, что ли, или на нырке, я уже не помню, он там возле этой скалы крутился. Я на него вышел, выстрелил, попал и попытался его тянуть наверх. Как говорили, что надо тянуть наверх, значит, чтобы он там не запутался, не утянул под скалу, там не порвал себя. И он, почувствовав вот это усилие, почувствовав этот рычаг, он, во-первых, меня сначала потянул, а потом просто вырвал гарпун и ушел. У меня гарпун был без слип-типа. Вот, кстати, в этом тоже, наверное, была ошибка. Будь гарпун со слип-типом, возможно, он бы не сошел. Но я вот эту силу, эту мощь я почувствовал, что насколько это бесполезно, такую рыбу там пытаться тянуть. Это просто... Ну, вот у Виктора Ефименко тоже похожий был случай. Он его заснял на видео в один из первых дней. Вот, так, ну что, давай про третьего, так, это ты, точнее, про трех ты рассказал, да? Про
четыре. Ну вот, да, я в один день вот этих двух тунцов взял, и, ну, больше ничего не видел, вернулся, там, не помню, там, на какой день я очередной раз пошел, понырял возле Ченингана, тоже рыбы нету. И перехожу на опять туда, на арку. Арка, Тарбаген или Ринг, как там называют это место. Вот. Начал нырять, вода очень непрозрачная. Много взвеси, много маленьких медуз. То есть, ну, вообще невозможно, и не видно ничего, и вода не очень активная, очень теплая. Вот. Но я решил после нескольких нырков время не тратить и перейти на Монтапойнт. Это выше, туда, в сторону Батуаба. На Монтапойнт перешел, там маленькая ситуация другая. Там это где-то минут еще 15, наверное. На лодке идти. Вот. Там маленькая ситуация другая, там маленькое течение, прозрачность получше. И все, я там вокруг этого островка, Монтапойнт, он что из себя представляет? Небольшой островок, где-то от береговой линии, там, наверное, метров 400 в океан, который уходит. Ныряется, место определяется таким образом, смотря откуда идет течение. Вот откуда течение идет и где оно разбивается, ну, это по моей тактике,
я то начинаю туда нырять. То есть заранее выходишь там за столько-то, столько-то метров и обныриваешь. А потом уже вдоль этого островка, вдоль этой скалы ты проходишь или с правой стороны, или с левой. Но с правой стороны, как показала практика, там со стороны Батуаба, там никогда не останавливается пелагик, хотя там много мелкой рыбы. А вот с левой стороны, там, по моим охотам предыдущим, я всегда... Нет-нет, а иногда и видел тунцов, и стрелял тунцов. Вот, и тут при одном из нырков на меня тоже хороший тунец вот вышел. Я не помню, я взвешивал его, не взвешивал. Это вот самый крайний тунец, вот такой большой, там на фотографии, угу. Александр.
Да-да-да, я... крупный такой.
Да, вот который покрупнее, да, не знаю, сколько он килограмм. По-моему, я не взвешивал его. Но по ощущениям такой он там далеко за двадцатку. Вот, потому что, ну, трудно было держать его. Вот, и вышел где-то на метрах, ну, не знаю, там от 15, может, до 20, я точно не помню. Вышел со стороны океана. И поскольку меня маленько несло вдоль этого островка, вдоль стены, он как бы пристроился и параллельно курсом идет, но течение, в смысле расстояние, дистанция между нами такая, что, ну, бесполезно стрелять. Я вижу, что далеко там, ну, метров, наверное, 7-10. Это не та дистанция, с которой можно стрелять. Вот. И я начал потихонечку к нему подгребать, но изменил просто положение тела, хотел, чтобы меня струей воды прямо к нему маленько ногами, чтобы не работая, чтобы не спугнуть рыбу. Вот. И начал с ним сближаться. Он, вижу, что он на меня не реагирует, что я достаточно себя так спокойно веду. И вот так потихонечку сближались, мы сближались, там я чувствую, что уже воздуха-то не хватает, и вроде бы такая дистанция уже нормальная. И все, взял я его, как раз пробил куда надо, ну, наверх, и все. Рыбку взял, да, он хорошо, он сопротивлялся, ушли под воду оба буя. Не сразу они, конечно, выскочили у меня. Вот. Но ничего, потом дождался один. Ну, вот это самое приятное чувство, вот, когда первый буй появляется, так наполовину затопленный. Вот это чувство мне очень нравится. Вот.
Ну да, это говорит о том, что шансы велики.
Да, и когда вот он стоит наполовину затопленный, второй еще там, да, то уже знаешь, что рыба надежно там зацепилась. Все, сразу на лодку заскакиваешь и начинаешь потихонечку уже, ну, подтягивать. Подтягиваю я всегда, я считаю, что я очень осторожно подтягиваю рыбу, вытаскиваю, потому что у меня несколько раз было сходов, когда вот ты говорил, да, когда рыбу сопротивляющую ты даешь ей точку опору своей силы, вот, она выдирает. Вот, и поэтому я тут стараюсь с ней потихонечку бороться. Немного вверх, она начинает сопротивляться, ты ее отпускаешь вниз. Потом, только она там выдохлась, ты опять, насколько можно, ее подтянул, она собрала силы, еще делает рывок вниз, ты маленько приспускаешь ее, и все, буквально там, обычно там сколько там, несколько минут, и она просто отдается уже, сопротивляться возможности нет, и потихонечку ее вытаскиваешь. Вот это мне понравилось, рыбка хорошая была, мощная такая, и
Ты не достреливал рыбу, да? У тебя и.
Нет, у меня с собой не было второго ружья. Я с собой не вожу. Вот в следующую поездку, кстати, с собой буду брать мой Омер 110-й, легонький. Я его буду брать для такой рифовой охоты. Я там собираюсь на север Бали съездить. Вот.
А почему ты думаешь, что рифовая охота для рифовой охоты нужно короткое ружье?
А, ну как короткое? 110-е это нормально.
Ну, по крайней мере, вся рифовая рыба, вот что мы видели, она, во-первых, плавала в толще воды чаще всего. Ну, в основном, конечно, я говорю о снайперах. А во-вторых, ну, сложновато было к ним
Нет.
близко подходить.
Александр, ну вот у меня 110-й Омер есть, другого ружья у меня нету. Было бы у меня другое, что...
Но с другой стороны, с мощного ружья лупить по скалам тоже смысла нет.
Ну да, иногда ведь очень боишься. Я, кстати, предыдущих вот этих двух тунцов, которые брал я в один день, они все были как раз у скалы. Стояли. То есть, если бы я бы в тунца не попадал бы, то я гарпуном с лептипом у меня бы влетало бы как раз в скалу. Прямо в камень.
Слушай, Андрей, ну расскажи про снаряжение, особенно про ружье, ну и про остальное тоже.
Да у меня стандартное снаряжение, ничего не меняется. У меня вот буи, только я буи, линь заменил с прошлой поездки, когда у меня два буя ушло с линем. Вот. Я у Андре в магазине там взял большие буи, вот эти, по-моему, 1,20 м, да, самые большие, не помню, сколько они литровые, но самые большие, жесткие.
Но вот. Они не жесткие, они такие мягенькие, да? Ну, в смысле, не сдуваемые. Ну,
они не сдуваемые, да, но там что там внутри, там что-то типа сжатого...
Что-то типа набивки сидений автомобильных.
Нет, Саш, это у них делается пена, да, вот. Ну, это тот же самый пластмасс, да, под давлением, вот, которую пену, да, мы используем, вот в окнах, да, там и так далее. Они там эту пену под давлением закачивают. Да, это несжимаемое, хорошее. Я считаю, что очень эффективные это такие буи. Вот, и это единственное, что я заменил. Вот, ружье у меня тоже Андре. Овал 160 или 165, я не помню. По-моему, 160. Мне нравится в том плане, что там полузакрытый трек, да, и гарпун находится в стволе, то есть он не выскочит, туда заправил сверху, спереди, и все, и он там жестко закрепился. В общем-то, механизм нормальный, стреляет хорошо, слептип вполне меня устраивает. Ну, короче,
слептип тоже от Андре, да?
Да, у него сейчас...
Напомни, какой толщины гарпун и какие тяги?
Так, тяги у меня 16 мм, 4 тяги идет на 8-миллиметровый гарпун. Вот, то есть для охоты вот вокруг, ну я считаю, вот в Индонезии, да, на Пелагика это...
8 миллиметров, да?
Да, это вполне, это то, что надо. Вот. Потому что я с 7-миллиметровыми охотился, у меня блюгрин было ружье. Ну, я в него и 8 миллиметров, и 7 миллиметров, но оно не так стреляло, конечно. Это, вот у Андрея мне, не знаю за счет чего, за счет того, что полузакрытый трек этот, видимо, вот, можете выверены хорошо, вот эти тяги к 8 миллиметру подходят и вообще к этому ружью мне нравится. Единственное, что при зарядке не сразу привыкаешь, ввиду того, что ручка, она не в самом конце рукоять,
а чуть смещена к центру, да, и получается, длины рук-то не хватает. То есть, если моих рук хватает там, для другого ружья с задним расположением, то здесь уже как-то приходится мудрить. Там, сначала, насколько можно, там, на корпус вытащить при зарядке ружье, упереть в корпус, да, в живот, а потом уже перехватиться и тягу заправить уже от живота. То есть, если мы так обычно сразу на грудь можем вывести, а тут получается сначала на живот, а потом уже с живота на грудь. То есть, маленько лишнее движение получается. Но это из-за, не знаю, или из-за смещения этого рукоятки, или, может, недостаточной длины рук моих.
Да я тоже так же заряжаю.
Ну, по крайней мере, вот это единственное такое неудобство, а так вполне устраивает нормальное ружье. Хотя у него появились сейчас эти роллерганы, и он так активно продвигает идею роллингановскую. Идея эта ровно в два раза дороже стоит. Но я пока вот с таким ружьем меня устраивает. Но хотелось бы мне, если честно, хотелось бы протестировать вот этот роллерган, потому что многие о нем хорошо отзываются, вот именно у Андре, да? Ну и вообще почувствовать, что такое себя роллерган.
Знаешь, я думаю, что роллерган тебе понравится. Хоть я с ним никогда и не нырял, но у меня такое чувство. Во-первых, я, начав с длинным ружьем, вот впервые в своей жизни поныряв со своим 140-м ружьем Тигганс, я лично понял, что оно по тому, как оно себя ведет во время выстрела, очень сильно отличается от всего того, к чему я привык ранее, охотясь с метровыми ружьями. Метр, там, метр 10. Совсем по-другому. Во-первых, очень сильная отдача, и нужно стрелять с двух рук. Я с одной руки, не знаю, у меня лично выбивает локоть сильно. Вот. То есть вообще нельзя стрелять с одной руки. Может быть, можно, но нужно как-то к этому готовиться, тренироваться. А если забудешь и выстрелишь, как обычно, с одной руки, и не, ну, забудешь, что руку надо зафиксировать, сильно напрячь, то может и маску разбить, и сильно ударить куда-нибудь в голову. У меня так, кстати, один раз и получилось. Вышла неожиданно макрель, я выстрелил, и она мне так долбанула в маску. Не знаю, как ее не разбило, просто чудом.
Ну, у меня тоже первый выстрел был, когда я с большим ружьем начал охотиться. То есть я привык после Таиланда и после легкого ружья, да, у меня ручка разбила губу нижнюю, вот, насквозь. Ну, хорошо, что зубы целы. Вот, это первый мой выстрел был из большого такого серьезного ружья с четырьмя тягами, которое было. Вот. То есть я абсолютно расслабленной рукой и кистью так вот держал перед глазами. Хорошо, что не в маску попало. Вот, но сейчас, да, сейчас с двух рук, только с двух рук. Это и точнее, и отдача не так. Но самое главное, тут точнее выстрел, мне кажется. Как-то так.
Угу. Слушай, ну вот хотел сказать, что именно в связи с тем, что такие какие-то есть не очень как бы хорошие моменты, связанные с отдачей у такого длинного ружья, вот я почему и задумался насчет роллерганов. Как ты знаешь, многие охотники-трофейщики на них сейчас переходят. Вот, например, Олег Егоров, Геннадий Чумаченко, они ныряют с роллерами от Alemany. Mm-hmm. Если помнишь, у нас была программа, где они про это рассказывали. Причем у всех абсолютно, как правило, эти роллеры, они еще находятся в стадии тестирования, даже у того же Итала Alemany. И Олег рассказывал, что они ему тоже там советовали какие-то моменты, как лучше сделать, как что-то усовершенствовать. И у Андре то же самое, насколько я понимаю, вот эти роллеры, которые он делает, они еще тоже там проходят сейчас стадию тестирования и доработки. Но тем не менее, все, кто с ними ныряет, обычно как бы всем довольны, прежде всего из-за того, что нет практически отдачи. Вот главное, что, собственно. Ну, есть, конечно, и негативные моменты, которые связаны с тем, что устройство более сложное, соответственно, больше каких-то элементов в нем могут выйти из строя или вызвать какой-то сбой. Ну и заряжать, как мне кажется, немножко сложнее. Хотя все, кто пользуется, они говорят, что быстро привыкаешь и как-то потом уже это все делается легко и просто.
Я бы, что касается сравнения, я бы в сторону точности выстрела бы отдал бы предпочтение.
И точность выстрела выше гораздо. У нас вот, кстати, ребята с нами ездили же, Давид Бичикашвили и Александр Рагдомлишвили, и у них были роллеры, которые сделал Алекс, оба роллера. Вот. И в принципе, как бы, они там еще их сделали, Александр, точнее, их сделал с двумя роликами. Вот. И по итогам охоты он сказал, что это слишком сложная конструкция, и он будет переделывать, сделает с одним роликом. Вот. Ну и Виктор это... Ефименко тоже, кстати, с роллером же нырял, только с самодельным.
Для какого гарпуна?
Ой, я не помню, какие у них были гарпуны, честно говоря. Не буду врать. Наверное, 7,5 где-то. У них, по-моему, даже слип-типов не было. Были какие-то там... А, нет, были. У Давида был слип-тип, но на другой гарпун. Он его там через переходник навинтил. И в итоге макрель... у него сломала эту втулку, то же самое произошло, хотя макрель это не тунец, но все равно потащила его слип-тип и сломался вот этот переходник. Ну то есть видишь, вот все вот эти непонятные вещи типа переходников, навинчивающихся наконечников, все это не работает. Рыба сильная, все, она все ломает.
Да.
Андрей, скажи, пожалуйста, ты в каком костюме ныряешь?
У меня Экслапикс костюм. Это уже второй комплект, 3-миллиметровый. Ямамото 19, по-моему. Я брал у Андрея Берга и первый, и второй раз. Вот. Ныряю уже в этих костюмах, то есть начиная с Таиланда. Вот, на 5-миллиметровую так в Индонезию я так и не перехожу, потому что порой в Индонезии... Значит, сейчас объясняю. У меня еще из лайкры куртка есть, и от температуры 28 и выше я штаны 3-миллиметровые одеваю и куртку. Меньше 28, там 26, 25 и так далее. Там я одеваю куртку вот эту 3-миллиметровую.
Подожди, если, если больше 25, еще раз, какую одеваешь?
Если выше 25, если выше 28, я лайкру одеваю, куртку просто лайкровую.
А штаны?
А штаны 3-миллиметровые также остаются, носочки 3-5 миллиметров.
Ага.
Вот, удобно.
А если холоднее, соответственно, одеваешь...
Холоднее, я просто куртку одеваю, да, вот эту 3-миллиметровую.
Слушай, вот просто когда мы собирались ехать, очень много было сомнений насчет того, хватит ли 3-миллиметрового костюма. Потому что Андрей Смирнягин нам говорил, что бывают моменты, когда подходит холодная вода, и ему было в трешке холодно в такие моменты. И он советовал брать 4-миллиметровый костюм. Некоторые из нас думали даже насчет того, брать или не брать. Вот у Виктора Ефименко был костюм 4 мм, по-моему, если я не ошибаюсь, он его брал с собой и, в общем, зря его свозил в итоге, потому что он там не понадобился из-за того, что вода все время была теплая. Но я думаю, приедь мы раньше, допустим, в том же ноябре, в декабре, вполне возможно, что он бы и пригодился. А ты как думаешь?
Ну, вполне, вполне, да. Может, даже и 4-миллиметрового не хватило бы.
Да ты что?
Да, потому что я самую холодную воду, это 21, по-моему, градус, я зафиксировал Вот в районе Монтапоинт мы с Димой Медведевым там ныряли, короче, вот, мы вылазили через каждое там минут 10 на лодку для того, чтобы погреться маленько. Вот. На солнце согреваешься, потом опять ныряешь. Еще 10 минут ты кое-как вытерпишь, и опять на лодку. Вот такая охота была.
Ну, а рыба была?
Вот рыбы-то я не помню. Нет, рыбы не было. Вот что обидно.
То есть не работает, видишь, это, что вода холодная, значит, рыба есть.
Ну, не знаю, может, она там слишком холодная была. Или...
Может, действительно,
может, да, там определенные все-таки параметры. Для...
Это уже, наверное, так. Ниже той температуры, которая да. Для нее комфортная.
Да, ну там, ну так получилось, да, ничего страшного, помёрзли маленько,
ага.
Вот, в этих 3-миллиметровых, ну, такая охота
но
была.
Но это было, ну, был просто такой день, да, это не все в же время такая?
Нет, вода. это день.
Ну, а так в среднем была какая вода тогда, в то время?
Так, средняя до 26 градусов, то есть мы тогда считали, что 26 это вполне... На ну, фоне вот этой...
Ну, в трешке, как бы, так, ну, часик, там, два еще более или менее, потом, наверное, уже
ну,
тоже
подбирать. Да, но, ну, как обычно, да, ты сначала, пока у тебя там энергетический запас на высоком уровне, у тебя нормально, а потом все, у тебя гаснет обмен веществ уже меньше, ты начинаешь...
Ну, уже вот
мерзнуть,
бы,
да.
Да, если бы была вода 26, однозначно четверка, конечно, была бы нужна.
Да, да, это вполне комфортно было бы, да.
Слушай, вот еще хотел спросить. Я вспоминаю реакцию Андрея Турухана, который тоже, как ты знаешь, провел достаточно много времени на Бали и на Лимбангане, на Нуса-Пениде, точнее, он был.
Угу.
Он там жил, причем несколько раз приезжал. Значит, он мне сказал, что посмотрев наши ролики с Амбона из Банда Нейры и сравнив их со своими впечатлениями от Бали, он сказал следующее, что ни такого прозрака, ни такого количества рыбы я на Бали не видел. Вот. Я вот поэтому и хотел тебя спросить. Ну, мы видели рыбу практически постоянно, но не пелагиков, а в основном рифовую. Ну, по крайней мере, рифовая рыба была все время. Вот эти желтые снэперы, ну, ты понимаешь, да, о ком я говорю?
Угу, да.
Они все время практически где-то маячили. Частенько они просто держали большую дистанцию, либо они проходили там где-то на, ну, ниже уже твоей глубины погружения, ну вот нырнул ты там, допустим, метров там на 14, на 15, идешь и видишь, он там где-то там под тобой метрах в 10 проходит. Ну, течение сильное, и там еще подумаешь 10 раз, гнаться за ним или не гнаться, нафиг он нужен вообще. Но в целом мы их видели постоянно, они нас сопровождали практически всегда. А как на Лимбангане, вот ты видел рифовую рыбу в процессе охоты?
Значит, рифовая рыба, я знаю прямо семьи снайперов, где живут. Это ведь рыба оседлая, вот. И брал я там и хороший экземпляр один раз я взял красного снайпера вот года 3 назад, наверное. Вот. Но она вся живет на очень глубоких, то есть это все, что начинается... Ну, короче, ее выстрелить можно на 25 метрах. Вот. Ну, а вот в тех условиях не совсем можно... Это, ладно, стоячая вода была бы, да, вот так. Стоячая, хорошая, прозрачная вода. Там можно нырнуть глубоко, там, на 25 метров, там... увидеть эту семейку, кого-нибудь взять. А когда тебя несет...
Ну да, я же именно да. про то же и говорю, что ты, как правило, на течении пролетаешь.
Да, ты на течении, да. А у нее ведь тоже вот этот диапазон расположения этой рыбы там. Но она вот в 10 метрах, 10, минут, 10 метров туда и все. Не перед этим ее нет и не после этого нет. И поэтому вот в эту точку, чтобы попасть, это очень ведь трудно. Я знаю, где она есть, где она всегда есть. Вот, но чтобы туда попасть, достаточно трудно. Ну, а нырять там на 25, ну, это, я скажу, что это не самое комфортное. Вот. Но зато эти семьи, там, я несколько этих семей знаю, они там живут, вот эти рифовые, и красные, и желтые. И также знаю, там сейчас растет очень хороших несколько групперов, но тоже очень глубоко. Вот. И иногда, когда получается глубокий нырок, они подходят к краешку козырька с глубины. Вот. И ты вот так просто пролетаешь, посмотришь, он на тебя посмотрит, и все, ты дальше идешь.
Ну, то есть, ты все-таки видел рыбу. Все, вот это я, собственно, и хотел узнать. Да, потому да, что, да. может быть, у меня создалось впечатление, что, может, там вообще какая-то пустыня. Потому что...
Нет.
Ну, я-то понимаю, что там охотников много. И достаточно интенсивно люди рыбу выбивают. Поэтому и хотел спросить.
Нет, надо всего-навсего просто знать эти места. Просто, если ты, конечно, не знаешь, но... может там создаться какое-то впечатление. А когда я знаю, что там семья, она не один год живет, там не два года, а я ее встречаю уже на протяжении нескольких лет, там своя среда, свой мир какой-то сформировался, и ее оттуда ничем не выбьешь, и не каждый охотник туда ныряет. Вот, вот так вот.
Хорошо. Ну что ж, давай обобщим тогда твой опыт. Вот хотелось бы, пусть даже и постфактум, получить от тебя консультацию. Ну, я тебе вкратце рассказал, как мы действовали. Ты сейчас рассказал, как ты действовал. Давай попробуем проанализировать твой опыт охоты на тунцов. К чему нужно стремиться, что, какие места нужно искать, какую тактику использовать. Ну и попробуй вот предположить, что мы делали неправильно.
Так, ну вот если что касается совсем незнакомого места, если нет никакой информации из интернета, там, ни от других охотников, вот на новое место, если ты пришел, надо посмотреть с берега там, или по карте, где ближайшие островки, скалы. Ну, конечно, о банках ты, допустим, не можешь представлять, там, где там банки там могут располагаться. Хотя по карте, может быть, да, может быть. Вот. Я выбираю, если в новое место, вот так, если бы я в новое место пришел бы, я посмотрел бы, как течение, где течения разбиваются, об какую-нибудь скалу у береговой линии, где разбивается течение. Вот и все. Вот перед этим течением обнырка.
Это... Как понять перед течением?
Перед скалой. Перед скалой. Да, обныриваешь там, за сколько там начинаешь, там метров за 300, и по направлению к этой скале ты идешь. Вот. Но это моя такая тактика.
Ну, мы вот. Примерно так-то и делали, в общем-то.
Да, вот там, где разбивается течение, вот, но не только. То есть там сверху ведь не видишь, какой там донный рельеф. Там ведь может такой донный рельеф быть, что ну, вообще никакой рыбы. Вообще, как пустыня, часто бывает такое. Вот. Ну, какое-то упорство надо проявить, там, обныривать, смотреть, какая там рядом рыба ходит. Вот. То есть просто так прийти, на, как говорится, на шару и вот сразу нырнуть и попасть прямо туда, где ходит тунец. У тунца ведь, вот, что касается тунца, у него ведь свои тропы. Он, если ходит здесь, он будет ходить здесь. Он, может, сегодня его не будет, не сезон сейчас, зато через полгода, когда сезон, он будет именно по этим тропам ходить, а не по другим. Вот. Если ты эти тропы знаешь, ну вот мне легче говорить о тех местах, на которых я не один год бываю. Там я эти тропы немного уже как бы знаю, отметил.
Ну понятно, когда ты уже места знаешь, тут и вопросов нет. Ты уже сам все прошел и знаешь, как себя вести. А на новом месте у тебя такой возможности нет. Ну вот ты сам говорил, что собираешься...
На новом месте только, да, вот... Надо смотреть, где, как разбивается течение и где какой-нибудь островок. Если недалеко есть островок, если там есть течение, если там донный рельеф такой подходящий, ну вот эти места надо обныривать, ну на мой взгляд.
Ты просто сам говорил, что хочешь поехать на Амбон, вот я поэтому и спрашиваю, как бы ты действовал, ну и как будешь действовать, если вот все-таки осуществишь это.
Ну, я, наверное, сразу по карте посмотрю, какие там близлежащие островки. Вот. Это один из моментов.
Ну, а
какие островки, какие скалки. Вот. Потом второй момент. Позвоню Александру, допустим, Кузнецову, спрошу, где они охотились, да, какие места. Вот еще информацию. Почитаю там форум там еще где-нибудь. Ну и буду информацию собирать.
Но ты вот эти места, которые ты выбираешь, ты проходишь их в толще воды или по на дном?
Ну, смотря какое дно, смотря какая глубина там. Ну, стараться, да, чтобы опуститься хотя бы метров на 15, пройти, посмотреть.
Нет, я имею в виду, ты можешь опуститься метров на 15, но ты можешь пройти, допустим, над козырьком на этой глубине, а можешь пройти в чистой воде.
Нет, конечно, козырек. Нет, я все равно предпочитаю, чтобы где-то какой-то ориентир был. Просто в блювотере я не ныряю. Мне это как-то не очень. Мне надо, чтобы привязка какая-то визуальная была к скале, к козырьку там, вот. Хорошо, если вот на перепаде глубин как раз вдоль какого-нибудь козырька пройти. Ну, вот это мне нравится.
И ты зависаешь, да?
Нет, там не зависнешь, там просто тебя течение
несет.
Нет,
несёшь, ну, тебя несёт, несёт, только... но я имею в виду, что сам ты зависаешь,
да.
И тебя как бы сплавляешься.
Маленечко, да, именно сплав. Именно сплавом ты подгребаешь только немного траекторию такую... для себя делаешь удобную.
Хорошо. Вот. Расскажи, пожалуйста, о своей методике, о своих мерах безопасности. У тебя же есть наверняка какая-то сформированная, уже выработанная методика, как, значит, ну, мы прекрасно знаем, что охота в Индонезии – это экстремальная охота с повышенным риском. И как себя вести? Какие меры безопасности необходимо использовать?
Ну, самый такой, наверное, спасительный круг – это твоя голова, да? То есть никогда не надо, самое главное, не оставаться долго на глубине. Вот. То есть выработать для себя определенный такой диапазон. Вот, ты 3 минуты, там 2-3 минуты дышишь и ныряешь, там, ну, 1.5 минуты, все, хватит. Не надо там напрягаться. Вот. И глубоко сильно тоже не надо из себя героя, там, глубоко тоже не надо. То есть контролировать надо. Только почувствовал на себе струю воды, а струю прямо... Или ты на себе почувствуешь, или увидишь свой фал, когда начнет выгибать сильно, и когда он начнет вибрировать, ты находишься в это время в нисходящем течении. Вот. Ты или должен или нырнуть неглубоко, вот, не позволять себе этому течению, чтобы тебя вниз унесло, или минуту тебя там пронесет, ты в более благоприятном месте нырнешь. Вот. Иногда вот это нисходящее течение, оно очень помогает. Для того, чтобы сильный грибок не делать, тебе вниз надо, ты, ну так, конечно, контролируемо делаешь нырочек. Один раз, один-два грибка, и тебя понесло. Вот. Ну, конечно, надо так вовремя остановиться. Вот, метров 15, допустим, тебя понесло, все, больше не надо вниз опускаться, потому что не надо забывать, что с 15 метров подниматься с нисходящим – это гораздо легче, чем с 20. 5 метров всего разница, а сил ты можешь потратить очень большое количество. Вот.
То есть… Мы, допустим, там, если видели нисходящее течение, мы вообще там переставали нырять и уходили на другое место. А ты, я так понял, все-таки иногда охотился на таких местах, да?
Ну, а там никак иначе не получается. Вот. Иногда ситуация складывается так, что течение настолько сильное и волны очень большие, что, ну, действительно некомфортно нырять. Но я ухожу с этого места не потому, что вниз тебя тянет, а потому что общая ситуация, да, на поверхности, она очень неприятная от больших волн. Там смотришь, и себя очень плохо лодочник чувствует, и лодку его там бьет. Мы просто в таких случаях ты переходишь на другое место и охотишься в более комфортных условиях.
Хорошо, это ты сказал меры по отношению к ситуации с нисходящим течением. А кроме этого, ведь есть другие риски. Ну, допустим, даже просто обычное течение тебя может унести. Если нет рядом лодки, если лодочник там как-то тебя потерял из виду, тебя может просто в море унести, ты не выгребешь. И что тогда? Ты берешь с собой какой-нибудь свисток, там зеркальце, не знаю...
Дайверские
вот эти надувные такие есть специальные.
Я понял, Александр. Ни зеркала, ни свистка я ничего не беру. Ну, не знаю, может быть, это ведь такое дело, что, ну, зеркальце, его где закрепишь, там, это надо на буе там делать специально, там, сумочку какую-нибудь. Свисток, я брал свисток в свое время. Меня там за 300 метров, когда нас несколько охотников на Батуаба охотились, я в свисток этот свистел, он ничего не услышал, никто не услышал. Вокруг акулы кружились, хотели у меня рыбу отобрать, а я с этим свистком, наверное, так комично очень выглядел.
Акулы, вот, наверное, и... смеялись там просто с этого всего.
Ну да. Вот. Ну, так вот. Что касается унесет, не унесет, короче, тут все во власти, наверное, лодочника. Вот. Даже если у него двигатель заглохнет, если что-то там сломается, то, в принципе, он может на веслом самое главное, в течение попасть в одну струю, чтобы вместе с ним можно к нему подойти. Вот.
Ну, просто ты, видимо, ходишь с одним и тем же лодочником, ты уже его хорошо изучил.
Да.
Просто, допустим, на Амбоне мы с одним лодочником ходили, а вот на Банданыре... Лодочники были все время разные и очень по-разному себя вели. Но в целом тенденция была к тому, чтобы выбросить тебя куда-нибудь, а самому спрятаться в затишке, за мысом, в какой-нибудь бухточке, там, в каком-нибудь углублении береговой черты. И потом через час там где-то вылезти и смотреть, а куда же делся этот охотник вообще, где он. И несколько раз были моменты, когда прям уносило в море, и лодки вообще даже в пределах видимости не было. Ну, каким-то чудом она потом появлялась, как-то вылавливала, но это было не очень приятно.
Да, Александр, тот лодочник должен заточен быть Он должен понимать, что такое охотник, да, как ему помогать. Ты вспомни Джотса, да, на Липе. Помнишь его?
Ну, конечно, да, не да, только Джотса, там лодочники-то все примерно.
Да, да,
были
и
такие
как он следит нормальные за охотниками, да. То есть он все он знает, это он сам охотник.
Это просто потому, что он, да, и сам охотник, и уже привык к тому, как охотники.
Да, да, да.
А вот какие требования у охотников?
У меня первая поездка на Лимбанган была, там такой лодочник попался, что он меня. То есть у меня опыта тоже не было. Мы там около Чингана я охотился. Он просто встал где-то в метрах 100 в сторону пролива и достал удочку. Меня там несет тихонечко течение, и его несет. А он занимается рыбалкой. Вот. На меня вышел катер. Чудом не проехал мне по голове. Большой катер туристический, да, там с 4 движками. Вот. Он в это время находился в стороне. Вот. Вот наша совместная с ним охота закончилась в этот же день. Хотя я в этот же день большого взял на 35 или 36 килограммов этого группера. Вот. Но я с ним все, я больше не стал ходить, потому что ну, человек действительно, он даже никакого знака не подал тому той скоростной лодке, которая надвигалась на меня. И я слишком поздно заметил. И капитан этого катера, он тоже поздно заметил мои буи. Хотя не знаю, как их можно не заметить, они достаточно так ярко.
Ну, там люди такие более расслабленные, в общем, как мне
ну,
кажется.
Да,
и
да,
они
да, да.
стараются лишними проблемами себя не слишком сильно загружать.
Да. Ну, короче, вот если черту вот так подвести, лодочник – это одно из самых таких моментов серьезных. Это элемент безопасности твоей. От лодочника ты, может, там на 90%.
Ну, то есть, если ты видишь, что лодочник ведет себя не совсем правильно, ты не пытаешься его воспитывать, а ты просто его меняешь, да?
Ну, вот я один раз заменил, да, нашел лодочника. Мы с ним несколько лет вместе, я ему каждый раз объясняю, мы с ним разговариваем. Как-то, ну, пускай у нас такого полноценного разговора нет, да, поскольку у меня английский не очень, у него не очень, но он меня понимает. То есть в нашей связке, то есть на сегодняшний день все это. Он как только на горизонте появляется там какой-нибудь катер, он навстречу этому катеру идет и обрывает как бы. Те издалека ведь не видят, что моя голова там, что сплавляется человек, ныряет. Он просто пересекает линию, и тот катер, который идет навстречу, он просто обходит там справа или слева.
Ну, вот это и есть, по сути, обязанность лодочника. Хорошо, с лодочниками разобрались, с мерами безопасности тоже, в принципе, разобрались, со снарягой. Хорошо, давай подытожим. Есть ли какие-то секреты охоты на тунцов? Какие-то уроки, которые ты вывел из своей практики, которые ты можешь нам сейчас озвучить?
Да, особо секретов нет, надо просто места знать и тропы, где тунец проходит.
То есть нужно брать, исследовать, исходя из тех принципов, которые ты озвучил, исследовать акватории и искать там рыбу. А есть ли признаки какие-то, вот, ну, типа наличие мелкой рыбки, допустим, там еще что-то, почему ты можешь заключить, что вот здесь будет рыба?
Не, ну рыбка обязательно, да. Да, если рыбка появилась, особенно я говорю, когда Rainbow Runner где-нибудь на какой-нибудь точке гуляет, то обязательно здесь будет или макрель появится, или GT, или тунец обязательно появится. Вот, то есть, допустим, точка вот эта Тарбаген арка, да, там вот только увидел раннеров, все. И, конечно, соблазн большой, там раннеры хорошие, там до 5 килограмм таких набрать, но Если в это время раннер такой появился, то обязательно Пелагик там будет.
Слушай, вот. Ну по сезону ты можешь какие-то свои соображения высказать? По сезону, может быть, по фазе Луны многие там пытаются что-то вычислять, по каким-то другим таким вот признакам температуры, значит, воды.
Понятно. Значит, что касается сезона, я так скажу, на мой взгляд, осенний период, он вроде бы как предпочтительный, вот это сентябрь, октябрь, ноябрь, предпочтительнее, допустим, марта. Но апрель, май – это, в общем-то, неплохие сезоны для вот, индонезийской охоты. Я имею в виду вот это балийское рядом, Нуса Пенида, Чининган. Это
Но мы в хорошее. Марте были.
Да, мы в марте, может быть, маленько рановато было бы, если бы месяцем позже бы, то рыба появилась. Поскольку там у меня знакомый есть, Марио, вот он, когда я был, да, он вообще рыбы ничего не взял. Даже Андрей его подкалывал там на Фейсбуке, что вот Андрей приехал, и сразу он тунцов таких взял. Переписка, ну, у них такая шутливая была между собой. Вот. Но он сам пишет, что говорит, я там все обнырял, он там, он занимается этим профессионально. Говорит, я ничего не мог взять. А когда я уехал и смотрю, фотографии у него появились, апрель, май, у него очень хорошие такие, как раз рыба появилась, хорошие фотографии. Вот,
ну, может быть, знаешь, это еще связано с тем, что они-то там живут, и они не сильно упираются, наверное, там. Ну, нет рыбы и нет. Там мы-то понимаем, что приехали на какое-то ограниченное время,
да,
нам
да,
нужно
да,
там
да.
быстрее-быстрее там пахать.
Да. Но вот я не смотрю ни на какие календари сейчас. Я только смотрю на прилив-отлив в том смысле, что как утром нам выйти, куда, как лодку поставить так удобнее, чтобы утром спокойно можно выйти в океан.
Но ты всегда выходишь именно в 6 утра, да? То есть, может быть, еще
да.
это с
да, да, да.
каким-то образом влияет на успешность охоты? Может быть, мы Но, поздно выходили?
На мой взгляд, все-таки рыба после ночи, она утром активная. Каждая рыбка хочет кушать после ночи. Вот. И мне кажется, и что коралловое, что пелагик, голод не обманешь, они начинаются, мне кажется, активно охотятся именно в это время.
То есть ты всех тунцов взял в первой половине дня?
Ну, практически, да.
То есть не факт, что охотишься ты, допустим, после обеда, что ты вообще бы что-то увидел?
Ну, не люблю я после обеда, не знаю. Она есть рыба, она там же, на этих же тропах она может проходить, она под вечернюю зорьку наверняка очень даже хорошо. Многие любят на вечернюю зорьку ходить.
То есть ты бы тогда, бы, если не утром рано, то ближе к вечеру тогда бы выходил?
Да, ну день, конечно, я бы исключал бы полностью, начиная, наверное, с часов так 11 до 15 часов я бы просто валялся бы в бунгало бы.
Угу.
А с 15 можно выйти, с 15 до 18 часов – это, мне кажется, примерно так же было бы, как и утром выйти. Угу. На мой взгляд. На мой взгляд, так.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, используешь ли ты какие-то наработки, связанные с питанием, вот, допустим, в периоды интенсивной охоты? Может быть, с какими-то дыхательными тренировками?
У меня дыхательных тренировка. Ну, вот как, я в межсезонье, да, я дома тренируюсь, у меня такая аэробная нагрузка, ныряю в бассейне, то есть я всегда в тонусе себя держу. Вот, на тренажерах я занимаюсь, то есть считаю, что это полезно достаточно для того, чтобы хорошо нырять. И что касается питания, ну, что дома, что там, я стараюсь, конечно, так питаться полноценно для того, чтобы мой организм на износ не работал, чтобы оставаться в тонусе, в хорошем. Вот. Ну, естественно, полностью исключая какие-нибудь вредные привычки, да? Ты сам понимаешь. Вот. Но одно из самых...
Бутылочку-то пива после охоты...
Бутылочку пива иногда после охоты, после хорошего тунца можно выпить. Маленькую бутылочку. 0,33. Вот, к примеру. Вот, ну как-то так вот.
Ага. Дыхательными упражнениями ты пока не занимаешься, да, я так понял? Какими-то?
Нет.
У тебя супруга йог, тебе надо начинать.
Ну...
Меня вот приобщает супруга к этому делу. Я начал заниматься, и мне понравилось. Но пока что я застопорился в этом плане, но я чувствую, что там для охотников очень много полезного можно почерпнуть.
Провожу. Вот. Мне хватает вот этих...
Скажи, пожалуйста, вот последний вопрос у меня к тебе такой. Ну, точнее, это не вопрос, это предложение. Мы с тобой... В начале программы договорились обсудить и сравнить впечатления. Ты со своей стороны рассказал достаточно много обо всем, о чем я тебя спрашивал. Возможно, у тебя есть какие-то вопросы ко мне, и что-то я тебе могу рассказать о нашей поездке и о том, что мы там видели.
Да,
ну, или,
да,
может,
да,
какие-то
Александр.
Еще у тебя есть вопросы, угу. То я готов на них ответить.
Ну вот у меня вопрос, если сравнивать, вы ведь в двух местах там были, на Амбони и Банданейре, да?
Да,
насколько мне известно. Да, сравнить условия и по насыщенности рыбы. Ну вообще, где больше понравилось, в каком месте?
Ты знаешь, вот какие-то двойственные чувства у нас были. Когда мы приехали на Амбон, мы там начали охотиться и нырять, мы там видели рыбу, безусловно. Ну, то ли потому, что мы были настроены изначально на то, что мы сразу начнем стрелять там тунцов, и мы их сразу не видели, а видели карангсов, там какую-то другую рыбу, и поначалу не могли ничего толком подстрелить. Нам начало казаться, что нам нужно отсюда уезжать, и что где-то есть места лучше. И, собственно, подтолкнул к отъезду на Банданейру нас приезд тоже нашего охотника Бориса Вербовского. Он прибыл со своей семьей и с другом с Банданейры. И, значит, посмотрев на это на все, он сказал: ребята, что вы тут делаете? Вот езжайте на Банданейру, там, по крайней мере, рифовые рыбы настреляете. Вот, а пелагики там тоже есть, значит, и все будет нормально. Ну и вдохновленные его таким напутствием, мы отчалили на Банданейру. Там однозначно было гораздо больше рифовой рыбы, это точно. Но мы-то на нее как-то особо и не нацеливались изначально. Нам нужны были пелагики. Хотя рифовой рыбы там гораздо больше. Ее на Амбоне это немало, как бы. А, ну, на Амбоне она есть как-то местами, да, как ты говоришь, вот я знаю места, где она обитает. Вот там тоже, допустим, она в определенных местах ты ее можешь встретить, снайперов тех же самых, желтых или либо красных. А вот на Банданейре такое ощущение, что она там везде, эта рифовая рыба. То есть ты практически на каждом нырке видишь этих огромных желтых снайперов, там килограмм по 15 таких, которые плавают в свободном полете там вокруг тебя. И частенько выходят прямо на тебя. Ну и красных не так много, но тоже есть. А вот пелагиков я бы не сказал, что как-то в разы больше. Ну, опять же, мы вначале ныряли там, где нас возили лодочники. То есть мы сами мест не знали. И мы обращались к ним за советом. К тому же мы немножко подстраховывались из-за того, что нам объяснили, что не во всех местах там можно охотиться, и нужно идти именно туда, где не будет проблем. Поэтому мы вначале немножко тупили. Нас возили лодочники не туда, где нет проблем, а туда, где им было проще. Потому что не было течения, значит, они нас там завезут куда-нибудь, знаешь, там затишок какой-нибудь. Сами там станут где-нибудь в теньке там под скалой, и все, и давайте, ребята, ныряйте. Это потом уже на второй где-то, наверное, или на третий день уже мы возмутились, сказали: что за фигня вообще, куда нас возите, давайте поехали на мысы, где течение, значит. Но им-то представь, им-то надо там на течении, и ты не постоишь там где-то в уголке, тебе нужно постоянно мотором подрабатывать, бензин тратить, да и вообще выходить из этого сонного состояния. Но мы все-таки это сопротивление преодолели и выходили на очень хорошие места. Эти места, они, как правило, либо на дальних островах находятся. Там есть удаленные от Банданейры острова. И самый дальний – это остров Рун. Вот там, конечно, очень классное место. Вот там Александр видел тунца, там видели мы карангсов, там макрель. Ну, в общем, очень много рыбы. Виктор там группера подстрелил, Александр снайпера. Вот, прям чудесное место. Но туда идти 1.5 часа от Банданейры. И лодка стоит туда, ну так, прилично. 1.2 млн мы, по-моему, за нее заплатили. Угу. То есть туда каждый день не походишь.
А лодка какая, с какими двигателями?
Лодка очень хорошая, большая пластиковая лодка с двумя мощными моторами, я не помню какими, но мощными. И она такая, ну, шустрая довольно-таки была лодка. Необычная вот эта туземная пирога, которая там еле-еле там по волнам идет. Вот, а потом мы ныряли вокруг самой Банданейры, там она из двух островов состоит. Банда Кичил, это маленький остров Кичил, как ты знаешь, означает маленький по-индонезийски, и банда Бесар, то есть большой. Вот вокруг этого банда Бесар, на его противоположной стороне, мы тоже вот там ныряли. Но там, опять-таки, там тоже в некоторых местах, ну, допустим, местные рыбаки могли быть против, чтобы ты там на каких-то акваториях нырял. Я не знаю, сталкивался ты с этим на Лимбангане или нет.
Нет.
Кстати, на Амбоне мы тоже с таким сталкивались. Потом, когда мы уходили на лодке далеко от нашей дислокации, от гостиницы, уходили вдоль побережья очень далеко, и потом возвращались потихоньку, проныривая там все мысы. И вот несколько раз было такое, что в каком-то месте, там везде практически на берегу расположены какие-то деревни там большие или маленькие. И вот, допустим, ты возле какого-то мыса ныряешь, и подходит лодка там с рыбаками и говорят там, не-не-не, уходите, ребята, здесь мы тут рыбаки, мы не разрешаем. А у них по закону, как ты знаешь, это считается вот нормальным. То есть у них нет какого-то всеобщего запрета на подводную охоту, но есть необходимость согласовывать свои действия с местными общинами рыбаков. Это, кстати, на Филиппинах тоже вот так же сделано. То есть они имеют полное и законное право тебя со своей территории прогнать и... ты тут ничего поделать не можешь. И так было несколько раз. Или, допустим, подходим мы к какому-то мысу на вид перспективному, а лодочник нам, значит, показывает, что это там место святое там какое-то. Там тоже нельзя почему-то нырять. Там какой-нибудь стоит там знак там, или крест там, или что-то такое. Ну, как бы на Амбоне вот очень было в этом плане спокойно, несмотря на то, что такие ситуации периодически были, но мы просто переходили на другое место. А вот на Банданейре почему-то вот было такое ощущение, что ты в какой-то более такой зажатой находишься со всех сторон позиции. Тебя могут, допустим, не выпустить в море. У нас такой момент был, когда пожаловались дайверы. Ну, мы отчасти сами виноваты. Мы там таскали эту рыбу из лодки у всех на виду. Возможно, это как-то спровоцировало. Причем это была рифовая рыба. Пожаловались владельцы дайвинг-центра, местные немцы, в отдел, вот этот, который занимается контролем природных ресурсов. И они нас, ну, как бы, не то чтобы запретили, но мы туда ходили, общались с ними. Они нас попросили рифовую рыбу не стрелять и попросили вот один день не выходить в море, пока, значит, страсти улягутся. И поэтому, когда мы потом уехали с Банданейры и вернулись на Амбон, то у нас было такое чувство, что мы вернулись домой, понимаешь, в какие-то комфортные, привычные, такие благоприятные условия. А на Банданейре почему-то показалось, как выразился Виктор Ефименко, что там какая-то гнетущая была атмосфера. Ну, это, может, он немного преувеличил, но, тем не менее, действительно ощущалось вот... своя зависимость там от организаторов, от хозяев, от лодки там и от всего прочего. Вот. А по рыбе, не знаю, мы потом один раз, вот в один из дней мы вышли на Амбоне, видимо, погода была благоприятная, было пасмурно, с моря ветер и волна. То есть такая ненастная немножко погода. И вот именно в этот день столько рыбы было. Просто гораздо даже больше, чем мы видели на той же Банданере. Вот. И это при том, что мы охотились только вот у того побережья, где мы базировались, понимаешь? А уйди мы, допустим, на другие части острова, там столько еще мест, которые можно исследовать. Остров же очень большой, огромный. Это не как Лимбанган там или не там Нуса-Пенида. Он, ну, не как Бали, конечно, но по площади. Ну, вот от аэропорта до гостиницы мы 2 часа на такси ехали.
Понятно. Александр, тут еще сразу вопрос. Вообще, как условия для проживания и как вот вся логистика ваша была сформирована?
Да, условия — обычная гостиница. Причем людей там мало. Вообще в целом туристов мало. Турист там — это диковинка.
А условия комфортные, там кондиционер?
Да,
там
кондиционер.
Все как вода, покушать, все, чистенько, да?
Покушать. Ну, покушать, еда очень примитивная была. Вот в этом плане пришлось нам как-то от своих там гурманских привычек отказываться. Вот ты рыбу подстрелил, отдаешь ее, чтобы приготовили, а тебе ее, ну, говоришь там, сварите суп и там поджарьте, допустим. И вот тебе приносят такую бадью супа. Вот что ты сказал, то тебе и приносят. Бадью супа и противень такой с кусками рыбы просто, и все, понимаешь? Никаких там овощей, там никакого. Ну, рис потом говоришь, ну дайте хоть риса, ну тебе еще рис там принесут. То есть вот так, как в Таиланде, что ты там отдал рыбу, допустим, и забыл, ее там утащили, потом приносят тебе, там уставляют весь стол там какими-то блюдами, там что-то вкусненькое все время есть. Там нет, там все просто и примитивно. Ну, собственно, вот делать там, кроме охоты, больше нечего. Поэтому туда поездка в семейном каком-то кругу или с друзьями, которые подводной охотой не занимаются, мне кажется, не стоит делать, потому что заняться будет там нечем. Кроме моря, там ничего больше нет.
Ну, понятно. Но, в принципе, если брать Лимбанган, там, вот, для меня, допустим, тоже, ну, там заниматься нечем.
Ну, ты можешь поехать на экскурсию на Бали, допустим, съездить там, посмотреть храмы, да, там какие-то, не знаю, там
достопримечательности.
Да. А на Амбоне там, ну, город, порт, все. Люди живут очень простой такой жизнью, ничего там особенного нет больше.
Но для охотника, для такого нормальной упертости, это нормальные условия, да?
Да, для такого монаха подводного, который кроме рыбы ничем больше не интересуется. Самое то, что надо, ничего не отвлекает.
Ну, понятно. Понятно. А как добираться? Вы откуда ехали? С Денпасара или...
Нет, мы летели до Джакарты, а с Джакарты местными авиалиниями до Амбона на самолете.
Ну, наверняка с Денпасара до Амбона тоже есть какой-нибудь самолетик.
С Денпасара есть самолетик, только он летит с пересадкой в Сурабае, по-моему, и на Флоресе, по-моему. То есть дорога где-то 7 часов занимает из-за этой пересадки. У меня просто была мысль заскочить еще и на Бали. Вот, поэтому я изучал этот вопрос. Прямого самолета нет.
Понятно. Понятно. Просто у меня как бы в мыслях побывать на Амбоне есть, поэтому я и спрашиваю. Более конкретно я потом как-нибудь, может,
хорошо, конечно, если узнаю. Соберешься, да, я всегда готов тебе там все рассказать, подсказать. Вот, всегда обращайся.
Ну, хорошо, спасибо.
Ну что, в принципе, тогда, наверное, на этом будем заканчивать. Все вопросы, которые я хотел, я тебе задал. Ты, надеюсь, тоже. Если есть что сказать в финале, то прошу.
Да, в общем-то, у меня такого особого ничего и нет. Но как бы мне очень понравилось ваше путешествие на Амбон, на Банданейру. И я как-то еще больше и больше склоняюсь к тому, что, наверное, придется... Ну, не знаю, может, следующая поездка, может, через поездку уже туда съездить. Потому что места надо менять в новых условиях. новые впечатления. Я думаю, это очень полезно будет. Ну, это я себе так могу пожелать.
Ну, хорошо, Андрей. Спасибо тебе, что ты нашел время и рассказал очень подробно, как всегда, и очень детально, без утайки, про свои достижения, свои наработки, поделился опытом. Для меня это было очень важно, и я думаю, что в следующий раз я уже буду использовать в том числе и твои советы. Надеюсь также, что все-таки нам удастся с тобой как-то скоординироваться и организовать совместную охоту. Очень бы хотелось вновь понырять с тобой вместе. Вот, если ты, конечно, не возражаешь, я бы очень хотел.
Да, конечно, Александр, мы обязательно следующую или через одну поездку, может, встретимся.
Да, нужно будет все-таки... Да. Я чувствую, что с мастером лучше нырять где-то рядом и набираться опыта.
Ну, что-то ты мне льстишь.
Набираться мастерства. Ну, вот у нас действительно такое было чувство, когда мы вот так безуспешно искали тунцов и видели, что ты их берешь одного за другим. Мы поняли, что ты познал какие-то тайны, какой-то дзен тунцовой охоты. И хоть ты, может, из скромности сейчас говоришь, что... Это не так, но я уверен, что действительно твой опыт, он очень ценен. Спасибо, что ты им поделился. Дорогие друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо всем, кто нас слушал. Это было Водолаз Радио. У нас в прямом эфире был подводный охотник из города Иркутск, подводный охотник и путешественник Андрей Жубрин. Задавайте вопросы в комментариях к этому выпуску. Спрашивайте, о чем мы не спросили. Надеюсь, Андрей на ваши вопросы ответит. На этом все. Всем спасибо. Андрей, спасибо большое.
Ладно, вам спасибо. Всего доброго. Всем удачи.
Всего доброго всем. До следующих встреч. Пока.
Пока.